Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на все происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюша. Но сегодня довольно много новостей по поводу Украины из Европы. Заканчивается саммит НАТО, и там делаются довольно серьезные заявления. На разные заявления лидеров стран НАТО отвечает Россия как может. Есть новости о влиянии санкций на российскую экономику. Но, конечно же, начинаем мы, как всегда, именно из Украины, с описания того, что происходит там на поле боя. И, Ксюша, тебе слово.
В первую очередь я бы хотела сказать об острове Змеиный. Это одна из главных новостей сегодня. 30 июня вооруженные силы Украины сообщили о том, что в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон Российской Федерации на острове Змеиный и вынудили их бежать, как сообщают украинские военные, буквально отправиться вслед за русским военным кораблем. Почему возникает вот эта ассоциация все время? Потому что в самом начале военных действий, как вы помните, именно на острове Змеиный была произнесена вот эта сакраментальная фраза о том, куда следует отправляться русскому военному кораблю. Так вот, на эти сообщения отреагировала, естественно, Минобороны России и заявила о том, что это на самом деле не бегство российских военных, они не сдались, не ушли, потому что их вынудили уйти, а это шаг доброй воли. Тем самым мировому сообществу было продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны. Но надо сказать, что заявления их противоречат друг другу, как это очень часто бывает. И сначала они утверждали, что это жест доброй воли, а позже написали о том, что это фейк. Запись о том, что это фейк, сама по себе противоречит тому, что это жест доброй воли. То есть они все-таки ушли или нет, правда или нет. Ну, вот официальная позиция Министерства обороны в том, что если они и ушли, то по собственной воле просто они такие молодцы и тем самым освободили вот этот гуманитарный коридор. Тем временем, что происходит в регионах украинских, по-прежнему продолжаются обстрелы, обстреливают Лисичанск без остановки, нанося авиаудары. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне нанесли удар авиации по территории нефтеперерабатывающего завода. В городе также полностью уничтожено помещение отделения полиции. На славянском направлении россияне идут на штурм, чтобы получить выгодные позиции и возобновить наступление на Славянск. И сообщается о том, что растет число жертв атаки на торговый центр в Кременчуге. Спасатели обнаружили еще 5 фрагментов тел на территории торгового центра. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел. Также возросло число погибших и в Николаеве. Сообщается уже о 7 жертвах. Сегодня спасатели достали тело молодой женщины из-под завалов пятиэтажного дома, в который 29 июня попала российская ракета.
Также известно, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои. Трасса, соединяющая Лисичанск с Бахмутом, полностью простреливается российскими войсками. Она непригодна для использования, говорят те, кто находится на месте. Ну и, в общем, продолжались вчера обстрелы Сумской и Харьковской областей. Очевидно совершенно, что подразделения, подчиненные России, это так называемые подразделения ДНР, ЛНР и так далее, и самой российской армии пытаются взять еще раз Славянск, и, в общем, это будет, так сказать, возвращение к ситуации 2014 года. Мы помним, что Славянск – это как раз был один из основных населенных пунктов, которые тогда занимали сепаратисты, либо те, кто так себя называл, на самом деле находились под контролем российских спецслужб и российской армии. Ну вот «Энергоатом» Украины сообщил о полном разрушении Северодонецкой ТЭЦ. Это одна из крупнейших в Украине теплоэлектростанция. И вообще обстрелы, неизбирательные обстрелы гражданских объектов продолжаются. Вот мы говорили о ракетном обстреле Николаева. Ну вот Минобороны теперь говорит, что там была база подготовки иностранных наемников. при том, что обстрел в Николаеве уничтожил жилую панельную пятиэтажку, там жертв много и так далее.
А по поводу того, какие населенные пункты берет под контроль российская армия, издание «Проект», независимое издание «Проект», проанализировало все заявления представителя Минобороны России Игоря Коношенкова. Он такой рупор войны, вы знаете, официальный спикер. Он каждый день, по несколько раз в день выступает со свежими данными о том, где какие успехи у российской армии. Так вот, они проанализировали все его заявления. Я даже не представляю, какой это объем с начала войны, и обнаружили в них нестыковки, касающиеся, в частности, последовательности захвата украинских территорий и количества якобы уничтоженной Россией украинской техники. Например, про взятие под контроль 25 населенных пунктов Коношенков сообщал как минимум дважды. Четырежды сообщалось о взятии города Кременная. Трижды о захвате, например, таких населенных пунктов, как Тарамчук и Новомайорская. Иногда в пресс-релизах встречались даже несуществующие топонимы. Например, Павлоградская область из пресс-релиза от 17 апреля. Такой области не существует на карте Украины, но она есть в реляциях победных Игоря Коношенкова. Проект также обратил внимание на то, что Минобороны России за все время сообщила об уничтожении 84 байрактаров, а это примерно на 20 превышает официально известное количество этих беспилотников у Украины, то есть 135% байрактаров уничтожено. Это напоминает, конечно же, Чурова знаменитого с его 146%. Был такой председатель Центризбиркома России.
Да, и за Коношенковым, за пресс-центром Минобороны, это наблюдают уже много-много раз. До этого был анализ, который подсчитывал все самолеты украинской армии, о уничтожении которых сообщала российская Минобороны. И там цифра уже, по-моему, в конце марта превышала намного то, сколько вообще их есть у Украины. Но эта часть, как я уже говорил, усилий России по созданию совершенно новой альтернативной реальности словесной. Ну, например, вот в Ашхабаде президент России Путин заявил, что в торговом центре в Кременчуге никакого теракта, а, естественно, многие страны обвинили Россию именно в этом, в сознательном ударе по гражданской инфраструктуре, приведшем к многочисленным жертвам. Но вот никакого теракта, по словам Путина, там не было. Российская армия не наносит ударов по гражданским объектам. Мы показывали это, говорили, он говорит, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы реактивных систем залпового огня, артиллерию, тяжелую технику, вообще в жилых кварталах, еще где-то. Ну, то есть, начиная с самого верха, с Владимира Путина, российские официальные лица создают альтернативную реальность, чтобы все эти цитаты тоже были в информационном поле, чтобы на них ссылались люди, которые, например, спорят с теми, кто очевидно говорит, что Россия ведет агрессивную войну, что Россия уничтожила Мариуполь, что Россия ворует украинское зерно и так далее. Ну вот ты уже сказала про рассказы Коношенкова о том, что это, оказывается, шаг доброй воли и так далее. На самом деле, вывод, я имею в виду, с острова Змеиный. На самом деле, конечно, Змеиный по-своему стал для украинских войск, для российских, к их несчастью, второй Чернобаевкой, потому что, насколько я понимаю, по Змеиному наносились удары достаточно часто, и украинская сторона сообщала о них регулярно. Но вот теперь это все называется доброй волей. Но надо сказать, что российское руководство не просто так все эти заявления делает, потому что сначала оно разогрело военные настроения, а теперь ему в обществе, а теперь ему нужно показывать, что, в общем, все идет по плану. В этом русле были и высказывания Владимира Путина в его поездке в Ашхабад, что все идет по плану, что российская, как он говорит, спецоперация закончится своевременно, не надо подгонять сроки и так далее. Ну, вот такое ощущение такого мощного спокойствия они пытаются создать, в том числе и например, объяснениями по поводу обмена пленными с Украиной по формуле 144 на 144. Потому что если раньше все говорили, вот эти вот главы так называемых сепаратистских регионов в Москве все время, что взятых в плен на Азовстали будут судить, там обещали им чуть ли не публичные всяческие разбирательства, стало известно о том, что в этом числе 144 довольно большое количество людей было как раз из тех, кто в украинской армии и батальонах защищал Азовсталь. И объясняются, тут я вот вижу несколько сообщений, что Иконошенков сказал, совершенно очевидно, переводя ответственность на самые высшие эшелоны, что обмен был организован и проведен, сейчас я его цитирую, по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизнь и здоровье и освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, это самая главная задача. Ну, то есть сначала мы знаем о том, как они трупы не забирают, и, так сказать, как они с 2014 года отказываются от людей, которые попадают в украинский плен, а сейчас вот Коношенков делает такие заявления. Как ты совершенно верно сказала, Ксюша, примерно ноль какой-либо правдивой информации в заявлениях представителя Минобороны России.
Но тут, ты знаешь, мне кажется, они тоже снова заимствуют нарратив украинский, как они все время делают. Мы с тобой обсуждаем постоянно вот этот способ отзеркаливания. Ведь когда попали на территорию России в плен, на территорию так называемой ДНР, азовцы, защитники Азовстали, то украинская сторона заявляла о том, подчеркивала всячески, что не нужно использовать слово «сдались», потому что это было результатом сложных переговоров, потому что для украинской власти важны жизни бойцов, которые защищали Азовсталь, важны жизни людей. И теперь этот же нарратив абсолютно как под копирку использует российская сторона в случае с обменом. И, кстати, насчет острова Змеиный тоже интересный момент. Они говорят о том, что это жест доброй воли. Это один из нарративов российской пропаганды. Они всячески подчеркивают в эфире национальных телеканалов, в разных репортажах то, что россияне, российские военные, они высокоморальные, они вот своих не бросают. Я прочитала очень много текстов и посмотрела, я увидела эту повторяющуюся одну и ту же такую мантру. А вот украинские военные, у них низкие моральные установки вообще, и они как раз бросают своих. То есть они такие плохие ребята, а вот русские своих не бросают. И тут они опять говорят про жест доброй воли, и как хорошо, что мы гуманитарный коридор освободили, чтобы зерно доставили.
Я думаю, в этом есть некая природа самого подхода Владимира Путина к существующей реальности. Он очень любит на словах говорить о том, как все происходит либо в соответствии с законом, либо в соответствии с хорошими намерениями России. И при этом люди ему прямо подчиненные, ну, например, как какой-нибудь там Пригожин, какой-нибудь там Вагнер, и другие люди совершают совершенно очевидные преступления. И вот этим дуализмом постоянным, так сказать, циничным нарушением всего связанного с уважением к человеческой жизни, к праву и так далее, и одновременно утверждением, что все нормально, мы ни к чему плохому не имеем отношения, он постоянно показывает тем, кого он считает своими противниками, что, смотрите, я никогда не признаю, что что-то делаю не так, и я всегда буду действовать против вас самыми такими жесткими, самыми грубыми методами, не признавая ничего из этого. Ровно в то время, когда российское руководство говорит о готовности переговоров с Западом, Лавров об этом говорил сегодня, и там, что это Запад все портит, есть сведения совершенно противоположные, что, например, Путин совершенно очевидно не отказался от планов захватить большую часть территории Украины и именно военным путем. Об этом накануне заявила директор национальной разведки США Эврил Хайнс. Она вот считает, что мы по-прежнему находимся в ситуации, сейчас я ее цитирую, когда, глядя на Путина, предполагаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые были и раньше, в начале вторжения в Украину. Ну вот и интересно, что с этой оценкой, что Россия перегруппировалась, учла некоторые ошибки с начала военной кампании и теперь сосредоточила крупные силы на небольшом участке фронта, пытается серьезный успех развить в Донбассе и, возможно, опять грозить Киеву. Об этом говорят уже очень многие аналитики, и Западу, Украине, всем вместе надо на это как-то отвечать.
И Запад на это отвечает. Сегодня президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам саммита НАТО и сделал несколько заявлений по поводу Украины. Он напомнил о том, что США лидируют в поддержке Украины, в поддержке вооружениями, финансовой оборонной поддержке. Напомнил, о каких именно суммах и о каких типах вооружений идет речь. И заявил о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до самого конца, насколько потребуется. Мы помогаем им укреплять обороноспособность. Я не знаю, когда это закончится, сказал Джо Байден, но это точно не закончится поражением Украины и победой России, он сказал. Кроме того, было сделано заявление по поводу российских танкеров и экспорта нефти. Он пообещал лишить российские суда страховки на перевозку нефти.
Да, действительно, Запад намерен добиться победы Украины, и это совершенно очевидно. Я вчера послушал довольно серьезную сессию экспертную так называемого общественного форума НАТО, которая проводится германским фондом Маршалла в США. Это такая организация исследовательская, у нее есть отделение как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Вот там выступали премьер-министр Бельгии Александр де Кро и министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. И вот премьер Бельгии сказал, что, во-первых, вызов, исходящий от России, является безотлагательным, и что, в общем, есть понимание у всех, что Украина должна выиграть эту войну, в этом нет никаких сомнений. Он говорит, что с этим сопряжены, конечно, трудности, потому что есть несколько путей. Это, так сказать, как закончится эта война, это переговоры, это экономические санкции, которые додавят Россию до того, чтобы она закончила свою агрессию, и также действия на поле боя. И, в общем, все приходят к выводу, что именно в военных действиях Россия должна потерпеть поражение. То же самое говорила и Элизабет Трасс, министр иностранных дел Великобритании. Ее слова: абсолютно необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это совершенно необходимо ради безопасности, свободы и демократии в Европе, и это является единственным способом достижения продолжительного мира в Европе. Надо отдавать себе отчет в том, что Запад приходит к безальтернативному выводу о необходимости военного поражения России. Это значит, что и населению западных стран, и мировому сообществу в целом будет, в общем, говориться о том, что да, с этим связаны экономические жертвы, с этим связаны тяготы и лишения, но военное поражение России совершенно необходимо. Ну и не забывают все-таки про экономику. Байден тогда же, на этой же пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, сказал, что он считает возможным установить потолок цен на нефть из России. Он говорит, мы думаем, это можно реализовать, это снизит цены на нефть и на бензин. И он сказал, что, конечно же, причиной роста цен на бензин является Россия, причиной существования продовольственного кризиса является Россия, потому что Россия не позволяет вывозить зерно с Украины. И, конечно же, он работает над организацией того, чтобы цены на российскую нефть снизились. Он сказал, что он поручил работать над этим вопросом национальной группе по безопасности. Как он выразился, группе наших специалистов по национальной безопасности, они разработают этот механизм. Но вот видно, что западные страны не отказываются ни от развития практического санкций против России, ни от помощи Украине, в частности, Великобритания, лидер которой сейчас, ну, просто обожаем в Украине, Бориса Джонсона, сейчас, конечно, очень высоко ставят в Киеве. Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов, и это будет направлено на укрепление оборонительных возможностей Киева, включая современные системы ПВО. Также дадут беспилотники, новое инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, офиса премьер-министра, если быть точнее. Ну и эти обязательства Великобритании являются частью пакета поддержки Украины, который был согласован на саммите НАТО. Кроме того, Борис Джонсон, который так вот эмоционально всегда поддерживает Украину, эмоционально высказывается по поводу действий России, недавно тот сказал, что его изумит, если Владимир Путин приедет на саммит «Большой двадцатки» лично, который состоится в ноябре в Индонезии. И за этим моментально последовала обиженная реакция Москвы. Сегодня в МИД была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Бронетт. Ей был выражен протест в связи с хамскими высказываниями, я сейчас цитирую, руководства Великобритании в отношении России.
То есть это у Великобритании хамские высказывания?
Да, сказано было. Вот это вот сообщение на сайте МИДа, ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России. Но мы вообще знаем, что в российском МИДе тоже за словом в карман не лезут, да, Ксюш?
Да, это точно. Вообще, кстати, когда говорят о Вашингтоне, то говорят «очередная выходка Вашингтона». Такое выражение обычно идет в ход. Но по части хамства, мне кажется, что представители МИДа действительно мало кому могут уступить. Вот сегодня Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявил о том, что железный занавес между Россией и Западом уже опускается. И он добавил, пусть они, западные страны, только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен, сказал Лавров. Конечно же, это напоминает высказывание Путина о том, что журналисту иностранному все отрежут так, что ничего не вырастет. И другие шутки на такие же темы. Какой-то пунктик у них, связанный с определенными частями тела, я не знаю.
Однако уже давно устоявшиеся способы Владимира Путина высказываться и Сергея Лаврова по поводу других стран не мешают многим лидерам с ними встречаться. Во всяком случае, сегодня довольно важная встреча произошла. Председательствующий в «Большой двадцатке» президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что он передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Они лично встретились, я имею в виду Видодо и Путин, и, в общем, пока еще нет сведений о том, как именно они обсуждали участие России в «Большой двадцатке». Мы уже знаем, что, в общем, многие страны выразили негативное отношение к тому, что Россия приглашена туда и что кто-то от нее будет участвовать. Ну вот слова Джоко Видодо: я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами. Я напомню, что Видодо буквально накануне посещал Киев, сейчас он находится в Москве. Ну вот, так сказать, они встретились с Путиным по поводу самых разных вещей, в том числе поставок продовольствия. Видодо пытался убедить Владимира Путина, чтобы не ограничивать экспорт и так далее. Видно, как люди пытаются найти хоть какой-то разумный подход к тому, как говорить с Кремлем. Пока содержание этого послания Владимира Зеленского Путину неизвестно. Возможно, мы что-то об этом узнаем.
Ну, а в моей постоянной рубрике «Кого, где и за что» сегодня законопроект о внесудебном закрытии СМИ за фейки, неуважение к власти, дискредитацию армии и призывы к санкциям. Этот законопроект приняла Госдума в третьем чтении, об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Генпрокуратура получила право приостанавливать работу редакции до удаления незаконной, ну, якобы незаконной информации в случае неоднократного распространения СМИ за запрещенных сведений, его регистрация будет признана недействительной, а интернет-сайт заблокирован, говорится в сообщении.
Параллельно с борьбой с масс-медиа российская власть борется и с волшебством, которое способно победить ее. Мы помним, как она боролась с шаманом, пытаясь запихнуть его в психушку только за слова, что он идет в Москву свергать Путина и так далее. Но вот сегодня приговорили судом в Ростове-на-Дону к штрафу в 20 тысяч рублей за якобы дискредитацию российской армии и возбуждение ненависти человека, который преподает черную магию. Его зовут Алексей Варцаба, он известен по телепроектам «Битва экстрасенсов» и «Последний герой». Он ВКонтакте размещал материалы, которые власти сочли направленными на возбуждение ненависти к жителям Кавказа, Средней Азии, представителям органов власти, а также дискредитирующие использование российских военных в ходе проведения специальной операции. Я даже не знаю, как он умудрился все эти три вещи уместить в свой один пост. Человек известен как Намтар Энзигаль среди жителей Ростова-на-Дону и как участник телепроектов, о которых я сказал. Проводит он обучающие курсы черной магии, и я вот думаю, не кончилось ли бы это как-нибудь так нехорошо для властей Ростова-на-Дону и других, что они черного мага решили на 20 тысяч рублей штрафануть.
Ну и в заключение, информация, которая хоть немного поднимает настроение, как обычно. Британский миллиардер Ричард Брэнсон выступил в киевском метро. Вообще в киевском метро кто только не выступал. Я думаю, вы помните эти мемы, как очередь стоит в кассу киевского метро, а там такая тетя-кассирша говорит о том, что все занято. Так вот, Ричард Брэнсон призвал инвестировать в Украину сейчас и добавил, что украинцы сражаются за цивилизацию. Также он призвал украинских предпринимателей, которые потеряли все из-за войны, начинать новый бизнес. Если бы я был сейчас украинским предпринимателем, который лишился всего, я день и ночь пытался бы создать новый бизнес. Если бы не получилось, я бы пытался сделать это еще и еще. Я бы сражался, чтобы быть успешным. Не опускайте руки, не сдавайтесь, заявил Брэнсон. Но, насколько мне известно, в Украине действительно очень много предпринимателей, которые не сдаются, хотя это очень непросто. Это так легко говорить. Не сдавайтесь и новый бизнес открывайте. Брэнсон сказал, что сейчас знает весь мир о вас, так это то, что вы сражаетесь за цивилизацию. И, кстати, стало известно о том, что, возможно, он будет восстанавливать разрушенный аэродром в Гостомеле. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.